Добрый день.
Я представляю журнал «Знание и сила». Вот как он сейчас выглядит, потому что из-за тех событий, которые у нас произошли после 91 года, многие потеряли возможность читать журнал, они его помнят таким большим.
Да.
Вот уже скоро исполнится 19 лет, как он выходит в таком уменьшенном формате, но содержание его не изменилось. Это междисциплинарный, научно-популярный журнал, который пишет о науке, начиная от астрофизики, космологии, астрономии, просто о физике, о биологии, генетике, и кончая гуманитарными направлениями, социология, психология, философия. Мы стараемся отслеживать все интересное, что происходит во всех этих науках. Наш журнал, я считаю, полезен и школьникам старших классов, и учителям, и ученым, потому что сейчас трудно вообще читать научные журналы, я имею в виду сейчас, имею в виду развитие науки. Трудно читать научные журналы не специалистам. Наш журнал позволяет быть в курсе вот, развития других наук. Ну, конечно, времена не те. Раньше мы выходили тиражом 800 тысяч, сейчас у нас тираж 8 тысяч, но мы его поднимаем, потому что был вообще тяжелый период у страны. Мы его тираж поднимаем, надеемся, что он принесет еще пользу наш журнал.
Я когда-то, в принципе, рос на вашем журнале. «Знание, силы, техника молодежи» – это были два журнала, которые в то время были доступны молодежи. И все свои годы, школьные, студенческие, в общем-то, я все время оттуда черпал, что только можно. Так что в моих воспоминаниях это действительно источник того, что можно было тогда узнать о науке, о самых передовых и интересных ее проблемах. Я очень благодарен вашему журналу, потому что, в принципе, он, наверное, меня и привел к занятиям биокибернетикой, а потом уже и к моим сегодняшним занятиям каббалой. Так что большое спасибо за этот журнал и за то, что вы его сохраняете. Я получил недавно от Беллы Высоцкой журнал этот с надписью. Большое спасибо. И с удовольствием прочел его. Действительно, там он такой широкий, захватывающий буквально все области науки и философии. Я очень рад, что он продолжает существовать, и в таком виде я желаю вам достичь и даже перейти ту грань, когда вы были такими большими и весомыми, и я надеюсь, что так оно и будет. Я очень буду рад нашему сотрудничеству, если в каком-то виде оно возможно, я к вашим услугам. Спасибо, Игорь.
Сегодня я пришел сюда, может быть, для такого более личного разговора с вами. Я, так скажем, не в той ситуации нахожусь, что вы меня должны в чем-то убеждать. Я не ваш оппонент, но если я буду задавать какие-то вопросы, то это из желания поближе придвинуться к истине, а вовсе не из желания спорить ради спора. Пожалуй, начну тогда вот с такого вопроса. Вы, наверное, знаете, что при строгом определении науки философия не относится к наукам, потому что там нет воспроизведения опыта, воспроизведения каких-то результатов.
Да.
И, в принципе, если говорить строго, философия, она философия. Это не наука, а это философия.
Да.
Вот вы часто каббалистику называете наукой, но там ведь тоже вы не воспроизведете опыт. Там много построений, до которых дошли умозрительно. А вот такого опыта, который в науке является основой, и который должен повторяться, если он отражает истину, в каббалистике нет. Почему вы все-таки называете каббалистику наукой?
Действительно, это вопрос очень серьезный. И хорошо, что его задают ученые. Я пытаюсь объяснить, хотя это действительно довольно сложно. Может быть, вместе у нас получится, и мы сможем еще ближе продвинуться к этому объяснению, что каббала это является наукой. Наука, в принципе, изучает наш мир с помощью 5 наших органов чувств. То, что человек получает в свои 5 органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, он исследует мир, строит приборы, для расширяющей в каком-то диапазоне его органы чувств, И то, что попадает в приборы и в его органы чувств, это то, что он исследует. Естественно, у нас у всех есть подобные ощущения, и поэтому мы можем обмениваться информацией, впечатлениями, воспроизводить опыты и записывать, делать какие-то предположения и затем проверять. Все потому, что у нас есть эти 5 органов чувств и приборы, которые расширяют их. Но и это земные науки, в общем-то. Науки, на самом деле. Философия действительно к этому не относится. И только то, что подвластно проверке, опыту, повторению, воспроизведению, передаче информации от опыта к опыту, от человека к человеку, с поколения в поколение, это действительно наука. Существует, кроме этих 5 органов чувств, дополнительный орган чувств, который человек может в себе развить. Не какой-то умозрительный. И не какой-то фантастический, не имеется в виду здесь какие-то чисто умозрительные представления человека, философские его рассуждения, медитации, всевозможные техники, всевозможные такие психологические. А говорится о том, что действительно в нас существует еще один дополнительный орган чувств. Кабале он называется душа. Это не та душа, которая, в принципе, так чисто популярно пользуется этим словом, а это действительно 6-й орган чувств, который позволяет нам ощущать силы, которые управляют нами. Мы находимся в каком-то объеме мироздания, ощущаем часть из него, довольно ограниченную часть мироздания мы ощущаем. Наука в том числе подтверждает, что мы не полностью охватываем весь диапазон, который существует вокруг нас, этого бесконечного мира, а только его какие-то конечные маленькие формы. Мы видим из того, что как ощущает мир наш животные, всевозможные различные другие формы жизни, собаки, допустим, пчелы и так далее, они ощущают наш мир по-другому, в виде световых, или в виде звука, или в виде пятен запаха, или еще каким-то образом, не так, как мы. То есть можно предположить, что наш мир вообще может быть воспринят абсолютно по-другому, даже с теми же органами чувств, только в других диапазонах. А есть еще область мироздания, которую вообще мы не ощущаем, у нас даже нет недостатка ее ощутить, как нет, допустим, недостатка в 6-м пальце на руке. У нас это изначально отсутствует. Когда мы развиваемся в процессе эволюции, мы развиваемся под воздействием наших желаний, эгоизма. Этот эгоизм все время в нас растет в жизни, из поколения в поколение и в течение жизни человека. И в итоге он нас приводит к такому состоянию, когда мы начинаем спрашивать о смысле жизни. И это вопрос не философский, это, в общем-то, вопрос о корне, о силах, которые нами управляют. Для чего я существую, то есть о причине, откуда я, и также о цели, для чего я. В общем-то, вопросы эти, они находятся вне диапазонов наших исследований. Может быть, можно их отнести к тому состоянию, когда мы еще не родились и не существуем, или к тому состоянию, когда мы уже покинули наш мир, то есть нашу эту телесную оболочку, и воспринимаем не в этих 5 органах чувств наше мироздание. И в нашем мире, может быть, возможно существование в нашей земной жизни, восприятие мироздания 5 органами чувств и еще дополнительным органом чувств, вот этой душой. Каббала говорит о том, что этот орган чувств есть в нас рудиментарно, и мы его можем развить. До такой степени, что мы будем ощущать наш мир сквозным. То есть будем ощущать за внешней этой материальной оболочкой силы, которые ей управляют. Вот эти силы, которые управляют нашим миром, Каббала называет эти силы природа или творец. Это одно и то же. Не имеется в виду какая-то высшая сила, высшая воля, которой чего-то хочется или не хочется. Это общий закон мироздания, силовое поле, которое содержит все наше мироздание, как вот на своей сетке. Сетки сил. Можно это поле, эти силы, начать ощущать. И начать ощущать их воздействие на нас сквозь материальные объекты и даже взаимодействовать с этими силами. Так вот, Каббала состоит как бы из двух частей. Первая часть Каббалы – это изучение законов этого поля, законов строения нашего этого внутреннего, недоразвитого в нас органа чувств и каким образом мы можем развить наш орган чувств и начинать контактировать, понимать, изучать вот эту общую силу, которая существует вокруг нашего мира. После того, как человек разовьет в себе эту силу, он начинает действительно быть исследовательным, как любой другой ученый, и начинает уже исследовать эту силу, себя, взаимодействие себя с ней. Так как любой ученый, мы понимаем, что мы исследуем не мир такой, как он и есть, а свое взаимодействие с ним, в общем-то, субъективно. И здесь тоже стоит вопрос о субъективности постижения и о том, как исследовать это внешнее, абсолютное, так сказать, воздействие на наш мир, каким образом это общее воздействие, эта сила, затем сквозь материальные объекты воздействует на нас. Что это дает человеку? Действительно, постижение это дает человеку возможность видеть и наблюдать наш мир в более полном объеме, ставить опыты, их воспроизводить, записывать и передавать другим, которые тоже могут воспроизводить и приходить к тем же результатам, как и в науке, передавать с поколения в поколение, естественно, общаться между собой, что и делают каббалисты. Только вот только такая между ними разница с остальными учеными и вообще с остальными людьми, что они развивают в себе этот дополнительный орган чувств. Это дает человеку информацию о всем течении материи, информации, движении в более широком объеме мироздания. И человек тогда начинает понимать, что же за силы на самом деле управляют нашим миром, куда они ведут наш мир, в чем заключается цель развития Вселенной, человека. В общем, когда человек начинает спрашивать себя о цели жизни, если он не удовлетворяется всякими психологическими игрушками, методиками, религия его не успокаивает своими уговорами, что, дескать, все будет хорошо, а он действительно ищет правду, истину и желает ее исследовать и знать о ней здраво, разумно, тогда он приходит в итоге к каббале. В наше время, поскольку человечество уже развилось, согласно каббале, до своего последнего этапа эгоистического, мы находимся в состоянии, когда, в общем, наш мир уже начинает показывать нам, что он не в состоянии нас наполнить. Это выражается в наркотиках, в депрессиях, в терроре, в том, что мы уже не чувствуем, что следующее поколение будет лучше, чем мы, существовать, жить, вообще развиваться. То есть мы уже начинаем понимать, что это развитие наше, оно не наполняет нас, приводит к какому-то тупику внутреннему, к пустоте, к разочарованию, к отрешенности. Вот поэтому в нашем поколении возникает у человека настоятельный вопрос, все-таки познать смысл жизни, стоит ли мне жить, для чего я живу и так далее. И поэтому в наше время очень многие люди отыскивают каким-то внутренним вот этим вот шестым органом чувств каббалу и приходят к ней. У нас существует большая система наших филиалов по всему миру, и где-то более миллиона человек занимаются серьезно этой наукой. Для тех, кто постигает, находится в ощущении этих сил, для него это наука. Для тех, кто еще не ощущает эти силы, то это для него всего лишь какая-то чисто умозрительная теория, может быть, интересная, но не более того. Поэтому я встречаюсь очень часто и много участвую в конференциях международных, научных всевозможных и философских. Я понимаю разницу между наукой настоящей, земной, и остальными теориями и учениями. Каббалу нельзя отнести к обычной науке. Тот, кто овладевает этим инструментом постижения мира, для того она становится наукой.
Я по образованию физик-теоретик, специализировался по астрофизике, но мне пришлось поработать в разных местах, включая Кремль. Я у Ельцина одно время работал. Так что как бы, у меня есть разный опыт. Я хочу сказать, что как физик я давно пришел к мысли о существовании высшего разума, который я как будто не определяю, как Бога многие определяю как некое существо, создавшее нас по своему подобию. В этом плане я хочу сказать, что в моем понимании высший разум и Творец практически совпадают. Но я в это верю. Понимаете, я в это верю. Я пока что не смог найти прямых доказательств. Так что это все-таки область веры, насколько я понимаю. То же самое и с Творцом, который в каббале присутствует. Все-таки, наверное, здесь без изначальной веры, что этот Творец есть, не обойтись. И в этом плане каббала, она как бы ближе к некой такой обширной религии, которая не связана с конкретными народами, национальностями, но связано с верой, что Творец есть, и этот мир не возник, вот как материалисты говорят, как-то вот непонятным образом, а все-таки создан Творцом. У меня большое количество к вам вопросов, и вот, ну, я не знаю, как их задавать. Ну, давайте начнем с такого. В принципе, ведь трудно допустить, что эта Вселенная, которая очень большая, и мы живем только в маленькой части ее, что она ограничивает весь мир. Может быть, Творец создал мир более сложным, и за границами этого Вселенной это физический мир. Если мы говорим, а вы признаете, что есть реинкарнация, человек живет не один раз, где пребывает душа между этими физическими жизнями? И, может быть, вот есть некие измерения, которые нам в таком физическом теле недоступны, и тогда эта Вселенная не весь мир, созданный Творцом. И, может быть, душа как раз живет вот в каких-то измерениях, которые существуют, но ощутить, пребывая в этом физическом мире, мы их не можем, мы только можем верить в их существование. Не знаю, как по-иному их найти. Что на этот счет вы скажете?
Каббала делит всех людей по методу их восприятия мира на верующих в существование высшей силы, Бога, Творца, на неверующих в существование этой высшей силы. И то, и другое – это вера. Без доказательства, потому что им так сказали, или они каким-то образом из себя так предполагают. И на постигающих эту высшую силу, которыми является каббалист. Где существует душа, и вообще, каким образом мы можем ощутить этот объем мироздания, который нам недоступен, это измерение. Его нельзя сказать, что он находится в том же измерении физическом, в котором существуем мы, или наша Вселенная. Здесь необходимо немножко объяснить, как каббала объясняет восприятие человека. Каббала говорит о том, ну, в общем-то, это я уверен, что вы это понимаете и знаете, но я должен начать с этого вступления. Каббала говорит о том, что вокруг нас существует некий абсолют, постоянное физическое поле. Физическое поле имеется в виду поле сил. И это поле сил, оно постоянное. Вот оно и называется природой вечной, Творцом. Мы его не ощущаем. Мы ощущаем наши реакции на него. То есть, подобно тому, как где-то мне кажется, что есть источник звука. Почему мне это кажется? Потому что у меня есть барабанная перепонка, которая реагирует якобы на какое-то воздействие извне. Значит, она реагирует, и я таким образом слышу внутри эту реакцию на воздействие. Есть огромное количество еще волн, на которые я не реагирую. Это, естественно, и так наши органы чувств работают в наших диапазонах, в нашем мире. А в принципе, происходит, каббала объясняет, что происходят все изменения только в нас самих. То есть все изменения, абсолютно все, что ощущается нами как существующее, это мы сами себе в своем воображении рисуем. Вокруг нас не существует этого ничего, поскольку человек состоит из огромного количества информации, которая внутри него изменяется определенным образом относительно высшего постоянного света, огромной постоянной высшей внешней силой. Ему кажется, что изменяется что-то снаружи. На самом деле все это изменяется внутри него. И постижение тогда следующего объема мироздания заключается в том, что мы должны выйти из себя, начинать ощущать не внутри себя реакции на наши внутренние изменения, а то, что находится вне нас, вот эту высшую силу. Вот этот наш орган чувств, он построен на принципе, когда мы ощущаем не себя эгоистически, а подготавливаем себя, выходим из себя и ощущаем альтруистически не себя, а то, что вне нас. Если мы таким образом строим себя, приходим к свойству любви, отдачи, но не эгоистической любви, отдачи, как это мы понимаем в нашем мире, тогда мы начинаем ощущать эту силу вне нас. И таким образом человек начинает понимать, а что же тогда называется его душой, вот эта возможность, способность ощущать эту высшую силу, соединяться с ней, отождествлять себя с ней. Таким образом, он как бы выходит из своих пяти органов чувств восприятия, отождествляет себя с этой внешней абсолютной силой и начинает ощущать вечность, бесконечность, безвременность, пространство духовного и уже свое существование в нем. Настолько, что реально существует в нашем мире, в наших пяти органах чувств, они не меняются, и одновременно с этим ощущает вот это внешнее поле, существующее вне себя. И тогда четко возникает абсолютное понимание, ясность того, что весь этот мир, он является миром, создаваемым нами внутри нас. То есть мы всегда должны говорить о том, что действительности на самом деле вне нас нет. Она такой ощущается в наших восприятиях и только. Если бы у нас были другие органы восприятия, ощущали бы по-другому, но ощущали в себе. Снаружи мы можем достичь этого ощущения только если мы обретем вот эту способность, замечательную возможность оторваться от своей животной природы, от своего эгоизма и начать ощущать мир вне себя, каким он на самом деле. И тогда ощущается только вот эта внешняя единая сила, называемая Творцом.
Вот, между прочим, в Каббале написано, что на четвертой ступени человек может слиться с Творцом. А в буддизме человек, достигший высшего, так сказать, просветления, состояния нирваны, уподобляется высшему, так сказать, божеству. Я усматриваю много сходных моментов в Каббале и в буддизме. Как вы относитесь к этим совпадениям?
И Каббала, и буддизм, и вообще все эти древние верования, веры, религии, они все пошли из Вавилона еще, откуда там, из древней этой колыбели цивилизации человеческой. А техники, они совершенно разные. Все религии и все методики, они построены на том, чтобы подавлять эгоизм, подавлять себя, особенно индуистское. Это меньше двигаться, меньше дышать, меньше употреблять, сидеть в одной позе, сконцентрироваться на одной какой-то мысли. Все они заключаются в том, чтобы подавлять человека как бы с его уровня человек до уровня животного и даже растения или даже практически неживого существа. То есть подавление человеком своего эгоизма, своих возможностей, оно, конечно, приводит человека к состоянию более комфортному. Чем меньше тебе надо, тем ты себя комфортнее чувствуешь в любой обстановке. И таким образом, в принципе, они и компенсируют тот недостаток или те желания и страсти, которые толкают человека на познание. С другой стороны, вот эта деградация, она ставит человека действительно на самом деле в какое-то равновесие с этой высшей силой. Она, поскольку делает человека менее эгоистичным, она приближает его к этой силе, но не дает возможности ее постичь, потому что человек при этом уничтожает те свои желания и разум, которые, в принципе, позволяют ему эволюционировать, развиваться. Наш эгоизм, он нужен нам для того, чтобы познать, понять, он необходим. Поэтому наука Каббала, она так и называется Каббала. Каббала – это от слова «получение», «развитие». И то, что эгоизм постоянно развивается в процессе эволюции – до таких объемов и размеров, которые сейчас есть у человечества, когда человек ненавидит всех, не может ужиться сам с собой, и с семьей есть разводы, и не может в своем народе или в своем государстве, и вообще человечество внутри себя, с одной стороны, разрывается глобализация, зависимость друг от друга, с другой стороны, абсолютная ненависть и взаимное отталкивание. Вот эти все силы, они нам необходимы. Именно используя правильно их, мы и можем выйти на постижение этого внешнего мира. А все остальные методики, они заключаются в том, чтобы заставить человека сжаться, сдеградировать себя, сделать себя более примитивным, низким, поменьше желай, поменьше употребляй, поменьше всего, и тогда ты почувствуешь себя комфортно и почувствуешь какие-то тонкие слои сил, которые находятся в нашем мире. Но именно потому, что ты себя понизил, И поэтому ты их не познаешь, ты их просто ощущаешь, ну вот как ощущается тепло или холод. Ты их не можешь познать. Ты лишил себя этих возможностей, понизив свои ощущения, понизив свои возможности постижения опыта. Но эти техники приводят вот к такому результату. В принципе, я бы сказал, они на сегодняшний день уже не удовлетворяют человечество. Люди уже начинают понимать, что они не в состоянии уже существовать в этих рамках. Кроме того, я вам скажу, что они существуют в огромном противоречии с той же жизнью, которую там ведут люди. То есть, с одной стороны, постижение высшего, якобы ощущение высшего поля, ощущение любви, как они говорят, будь благ ко всем и все прочее. С другой стороны, деление на касты, когда другие относительно тебя неприкасаемые, ниже тебя, или наоборот, ты ниже других и так далее. То есть, есть много чего говорить об этих методиках, но все они на сегодня себя уже начинают исчерпывать. Потому что эгоизм мы не можем подавить. Свое желание познать, двигаться вперед мы не можем никуда убрать. И не надо этого делать. И поэтому Каббала, она была на протяжении всех тысячелетий скрыта. Она из того же Вавилона, только никогда не раскрывалась. И сейчас она именно где-то в течение последних 15-20 лет только начинает раскрываться, потому что человечество уже обладает тем огромным эгоизмом, когда она может проникнуть сквозь материальный мир.
Четыре этапа развития человека. Четыре, да? Определены в Каббале. И чем ближе к Творцу человек, тем он как бы лучше умеет управлять своим эгоизмом.
Угу.
Я знаю, я могу вас уверить, что я не ошибаюсь, некоторое количество людей, их немного, но они есть, которые, так скажем, живут по заповедям Моисеевым, причем вот даже если они будут знать, что никто не увидит, не узнает, они не украдут, потому что, ну, нельзя, ну, не убьют уже, естественно. При этом эти люди не верят в Бога. Бога, вообще высший разум, считают, что, ну, как бы нет этого. На какой они ступени? Ведь для меня эти люди должны быть для Творца особенно любимы. Почему? Потому что, не веря в какие-то награды, они ведут праведный образ жизни. Потому что, когда человек верующий, он знает, что за плохие поступки он будет наказан, и он их не делает, потому что будет наказан. А если человек не делает их, потому что нельзя этого делать, нельзя убивать, нельзя красть, нельзя обманывать. Но я не понял по градации существующей, к какой ступени эти люди относятся.
Люди, которые выполняют какие-то предписания и заповеди, или они выполняют их из того, что они желают получить вознаграждение или боятся наказания в этом мире, или желают получить вознаграждение и боятся наказания после смерти. Поскольку мы эгоисты, в том числе и эти, так сказать, красивые люди, то надо, необходимо узнать просто, что ими ведет, чем они руководствуются, если они вообще сами в состоянии понять. Как правило, люди этого не понимают. Но в любом случае, их мотивы абсолютно эгоистические. Возможно, они этого не осознают. Возможно, они это выполняют, потому что их в детстве так приучили. Каббала вообще не относится к людям, которые ведут себя хорошо, потому что психологически всегда, если мы копнем человека, мы увидим, почему он так поступает. Мы не в состоянии поступать не эгоистически. Мы не в состоянии пошевелить пальцем, если не будем ощущать от этого выгоду. Наше тело подсознательно все равно должно требовать от этого какой-то выгоды. Мне будет лучше, чем сейчас. И поэтому я это делаю. Или я убегаю от страданий, или я приближаюсь к наслаждениям. Потому что мы все находимся в физическом теле, и нам необходима энергия для наших движений. Эта энергия, она приходит от осознания того, что я выигрываю в чем-то. Иначе у меня не будет силы сделать какое-то движение. Или внутреннее, или физическое. На любом уровне, даже мысль. Я заранее должен каким-то образом нарисовать перед собой определенную выгоду и рассчитать или тело это делает подсознательно, или я это делаю сознательно, рассчитать, что я от этого то-то выигрываю, стоит мне приложить такие-то усилия и заставить себя сдвинуться с места и так далее. Поэтому люди, которые выполняют заповеди, не крадут, не убивают, и вообще ведут себя хорошо и прилично, или они поступают так, потому что их научили, и привычка стала второй натурой, природой, и они уже, если выходят из этих привычек, то они должны приложить усилия для того, чтобы не поступать так, и им легче поступать так. То есть здесь уже нету, естественно, ни вознаграждения, ни наказания, и даже не надо спрашивать о том, почему он так делает. Это в силу привычки. Или он все-таки подсознательно четко отдает себе отчет, более-менее явно или неявно для самого себя, что он так поступает ради выгоды. Мы не можем, не в состоянии поступать иначе. Вот Каббала, она дает человеку возможность ощутить высшую силу, вот эту, управляющую нашим миром, это поле. И когда человек это поле ощущает, в нем возникает возможность поступать не ради своего эгоизма, а ради того, чтобы быть на уровне этого поля, на уровне отдачи, на уровне любви. Потому что он видит эту грандиозность, это величие, эту силу, и он перед ней просто себя как бы теряет в ней. И это дает ему силы, это дает ему энергию. Поэтому и там тоже есть деградация на определенные уровни, и человек тоже начинает одновременно понимать себя. В нас, в каждом из нас существует определенный набор желаний, и каждое из желаний определено в эгоистической толщине, и человек начинает вычислять. Та сила, которая против меня сейчас проявилась, с какими желаниями сейчас я могу адаптировать себя с ней? Я могу слиться с ней, проявиться вместе с ней. А с какими еще нет? И вот он начинает себя вычислять, чистить, изучать, пока полностью не поднимется на такой уровень, чтобы полностью адаптировать себя с этой высшей силой. Это и есть работа каббалиста.
Ну почему вы не можете допустить, что вот те люди, о которых я говорил, а я должен сказать, что это практически все они либо люди, связанные с искусством, либо люди, связанные с наукой, то бишь это творческие люди, почему вы не можете допустить, что они, не веря в существование Бога, Творца, фактически работают с ним в контакте, живут с ним в контакте, и отсюда вот их отношение к тем заповедям Моисеевым, которые я вообще считаю крайне важными. Почему? Потому что если все, представьте себе, в обществе будут вести себя в высшей степени эгоистично, красть, убивать, лгать, буквально все, общество просто разрушится. Ведь, по сути, это те заповеди, которые позволяют обществу существовать. Да, не все 100% живут по заповедям. Но если бы, скажем, по ним не жило бы 80%, уже, наверное, общество не существовало. Поэтому общество держится на той части, которая все-таки так или иначе заповеди соблюдает. Кто-то из страха, кто-то из, вот, может быть, уже некой неосознанной связи с Творцом, когда он воспринимает это как необходимость. Вот нельзя красть, и все. Да? Но на этом, наверное, и держится общество. А зачем общество? Это Творцу ясно. Очевидно, мы не можем существовать поровну и существуем как некий социальный организм именно вот в обществе.
Когда человек начинает изучать каббалу, первый этап его изучения – это практически процесс самопостижения, самоизучения. Он изучает сам себя, свои силы, внутренние, нравственные, желания, как рядом с желаниями развился разум, который помогает достичь желаемого и так далее. И вот он начинает понимать, это так называемый процесс осознания зла, осознания зла собственной природы. Он начинает понимать, что в принципе он абсолютный эгоист. Те люди, о которых вы говорите, ими руководит тщеславие на самом деле. Вы меня извините, что я так говорю о ваших кумирах. Ими руководит желание славы. Ими руководит желание навязать другим свою точку зрения. Даже если она прекрасная, даже если она идеальная, но все равно это их толкает. Ученые. Нет ничего более эгоистичнее, чем ученый, который желает познать. Даже не важно, если потом его открытие принесет пользу миру, и он готов себя на этом просто умирать на мольбертах или за своими там всевозможными инструментами, не важно. Ими руководит эгоизм, причем эгоизм очень большой. Слава, власть, желание знать, желание дать другим – это тоже все эгоистические желания. Правильно, в нашем мире они выглядят красиво, они выглядят как самопожертвование, но в принципе это тот же эгоизм. Это тот же эгоизм, как мать любит своего ребенка. Это эгоистический, в общем-то, порыв ее, поскольку природа таким образом создала ее, и она обязана заботиться. А отключите в матери эту любовь к ребенку, он просто умрет с голоду, и никто на него не посмотрит. Так что более глубокое проникновение в мотивы человека, оно приводит нас к четкому абсолютно результату. Все наши действия, они абсолютно эгоистичны. Любые наши порывы, люди, искусство, науки, почему-то искусство считается духовным. В нем ничего духовного нет. Человек любит себя реализовывать. В нем существует вот это давление показать, проявить самому себе, доказать, что я, свое я поднять и так далее. И это является мотивом. По градации желаний, самые основные желания, телесные, это пища, кровь, секс – это то, что человек желал бы, если он был бы один, где-то в джунглях. Затем следует желание уже безопасности, денег, богатства. Это уже желания, которые рождаются от общества. Следующие желания, которые рождаются от себе подобных – это желание почести, славы, власти. И последнее желание, кстати говоря, самое большое эгоистическое желание, это желание знаний. И ученые действительно обладают потрясающим эгоизмом. Хотя нам кажется, что вроде бы и нет. Может быть, от того, что нам кажется, что от того, что они делают, нам будет лучше. Но на самом деле мы еще убедимся, насколько наука развивается в таком ключе. Она, в принципе, дает нам обратный результат. Счастье не приносит. Хотя я по своему характеру абсолютно, так сказать, предан науке.
Вот с древних веков по наше время происходит увеличение эгоизма за счет того, что все более интенсивно развивается наука, и все больше она определяет нашу жизнь, и все больше людей ею занимаются. Значит, с одной стороны, увеличение того высшего эгоизма, как вы определили, коим является эгоизм ученого. А с другой стороны, происходит изменение условий жизни для основной массы населения в том плане, что все более становится развлекательной цивилизацией, и у людей все меньше возможности подумать о смысле жизни и о том, что связано с этим вопросом. Потому что действительно жизнь устроена так, что практически работа и развлечение, работа и развлечение. Вот это замысел Творца,
конечно,
или это неправильное развитие нас всех, как общества? Что это?
Это на самом деле идеальное развитие. Потому что человек, начиная с того древнего Вавилона, с зачатка цивилизации, пошел по пути эгоистического развития, использования эгоизма ради себя. И поэтому, в принципе, он постоянно думает, что наука, его знания о природе, его изменения общественных формаций, всевозможных, состояние в обществе, культура, все это поможет ему в том, чтобы как-то себя наполнить. И мы должны дойти до вот этой самой последней эгоистической стадии сегодняшней, которая сейчас начинается в человечестве. Вот где-то, можно сказать, с начала перестройки и далее. Начался совершенно новый этап в развитии человечества. Этап отрешенности, осознания того, что никакими своими вот этими методами, научными, техническими, культурными и так далее, мы себя наполнить не можем. Потому что руководит нами, в принципе, стремление к ощущению нашего корня, к ощущению корня жизни, к постижению высшего, неприходящего. И вот это развитие, с одной стороны, эгоистическое, и возможность вроде бы в такая огромная возможность наполнить себя. Что только нет сегодня перед человеком, тысячи телевизионных программ, все что угодно в жизни, путешествия, куда угодно. Люди ощущают все большую и большую опустошенность. Несмотря на это, именно в этом и заключается процесс осознания зла. Эгоизм сам мы никогда не сможем наполнить. Смотрите, вы работаете иногда несколько лет для того, чтобы приобрести какую-то вещь. Вы приобретаете ее в течение нескольких дней, даже, может быть, и меньше. Вы начинаете терять уже ощущение от наслаждения ею, от того, что она у вас существует, вы ее приобрели. Это так же, как мы кушаем. Я испытываю голод. Я беру еду, помещаю в рот. Как только я ее в себе помещаю, ощущение голода начинает уменьшаться, и вместе с этим пропадает наслаждение. То есть, поскольку наслаждение, оно противоположно желанию, наполняя желание, оно это желание уничтожает, и мы становимся пустыми. Поэтому погоня за наслаждениями в таком виде, она приводит человека к ощущению опустошенности, к решению, что таким образом он наполниться не может. И поэтому люди уже не хотят. Они уже не хотят никуда бежать, ни за какими новшествами. Их перестанет скоро интересовать и наука, и техника, и все. Потому что хорошего мне от этого ничего нет. Я уже заранее предчувствую, что я все равно останусь пустым. Мы таким образом учимся, что наслаждение не может в нас постоянно существовать. Мы обязательно должны выдумывать все новые и новые какие-то желания. Поэтому это реклама, поэтому это погоня все время за новым. И мы пытаемся все время гнаться, но никогда не наполняемся. А как можно наполниться, если говорить о том, что получил наслаждение, оно в тебе находится, наполнение. Оно тебя оживляет, ты в нем существуешь. А не доходишь до депрессии, до полной опустошенности, до отвращения к этому, ко всему, что тебя заставляет куда-то двигаться и что-то делать. Возможность есть только тогда, когда человек действует не из своих эгоистических желаний, а когда он руководствуется в этом желании желанием других. Допустим, как мать, которая наслаждает ребенка, она при этом наслаждается сама, потому что любит его, и поэтому его наслаждение для нее является полнейшим наполнением. Вот если бы мы так вышли бы на такой уровень взаимоотношений между собой, а это возможно только если мы ощутим эту высшую силу, которую помогает Каббала ощутить, тогда бы мы ощутили, что мы являемся вообще одним общим целым. И тогда бы, наполняя других, я бы при этом бы наполнял бы себя вечным, бесконечным наполнением, не приходящим, а все время возрастающим. Вот об этом-то говорит Каббала. Каким образом достичь этого? И поэтому наука, техника, все наши поиски, они хороши. И надо их развивать, и хорошо, что человечество постоянно гонится за все новыми наполнениями. Но в итоге оно все равно приходит, и вот сейчас этот период начинается, когда оно начинает осознавать, что погоня бесцельна. Практически она не приводит к той цели, которую желает человек. Человек останется еще более опустошенным. Это так же, как... Ну, это везде видно во всех наших действиях. Только надо еще осознать этот принцип, что наслаждение уничтожает желание, если оно входит в желание, и таким образом прекращается ощущение этого наслаждения самим желанием. Вот этот принцип, он должен раскрыться сейчас человечеству, и тогда нам будет легче с ним разговаривать.
Я должен сказать, что знаю таких людей, которые умеют получать наслаждение от еды, от первого кусочка до самого последнего. Ну, они, наверное, так воспитаны, но я таких людей знаю, сам я к ним не принадлежу, потому что для меня это такое действие просто необходимое из уважения к закону сохранения энергии. Больше. Вот. Я хочу спросить вот о чем. Значит, Творец любит нас, как бы для меня это истина, и раньше была ясна. Но любя нас, он ведь нам дает и некую свободу выбора. Если бы не было бы свободы выбора, вам не нужно было бы призывать людей, обратить внимание на какие-то моменты, которые связаны с существованием Творца, или так или иначе подвинуть их к тому, чтобы они отнеслись всерьез к тому, что Каббала предлагает человеку. Но с другой стороны, вот там же у вас я прочитал, человек не должен стремиться сам изменить свои мысли, а должен просить Творца изменить их. Но это получается, что отрицается свобода воли, свобода выбора самого человека. Я вообще верю в то, что судьба как предопределена, есть какие-то узловые точки, которые мы не можем изменить, есть какие-то моменты, которые мы можем изменить своей жизнью, своим поведением. Но здесь получается такой подход, когда фактически проповедуется полная как бы беспомощность человека. И если я хочу, скажем, не совершать каких-то плохих дел, получается, я не сам говорю, все, я больше не буду, к примеру, красть, да, а я прошу, должен просить Творца эти мысли мои нехорошие устранить. Но мне кажется, что человек может и сам, придя к какому-то заключению, принять решение, я этого больше не буду делать. И я знаю, что такие случаи бывают, когда человек осознает свою жизнь прежнюю и приходит к мысли, что он был неправ, и перестает так поступать. Сам перестает, по-моему.
Каббала вообще говорит о Творце как о постоянной силе. Силе отдачи, силе любви, но постоянной, не меняющейся. Когда я его прошу или когда я его не прошу, это не значит, что он при этом меняется. Это значит, что меняюсь только я, а он меняться не может. Это постоянная абсолютная сила природы. Поэтому просьба здесь означает, что я в себе раскрываю желание измениться в подобие этой абсолютной силы. Вот об этом как бы я прошу. На иврите молитва, желание, вот такое, просьба означает самосуд. Человек сам себя судит. Он сам в себе обнаруживает те свойства, которые хотел бы изменить. И вот когда он их обнаруживает в противостоянии с этой высшей силой, ощущает себя противоположным. Вот это ощущение в нем порождает в нем желание стать подобным этой высшей силе. Вот это и называется просьбой. Не, просить нам некого. Потому что эта высшая сила, она абсолютна, и нам, мы должны только сами себя захотеть изменить. Все изменения, так же, как восприятие действительности, о которой мы говорили, что зависит все только внутри нас, все внутри нас только происходит, так и здесь. Мы сами только внутри себя производим вот эти изменения, но относительно высшей силы, и поэтому отождествляем себя якобы с ней, что, обращаясь к ней, она меняет нас. Но на самом деле мы сами же себя исправляем. И в этом заключается свобода воли, действительно. Когда человек приходит к состоянию, когда он обнаруживает эту высшую силу, явно, не верой, а знанием, ощущением, обнаруживает ее, начинает изучать себя относительно нее и желает измениться в подобие ей. Вот это и есть реализация свободы воли, и здесь человек сам себя создает. А до этого момента практически, вы правильно заметили, что все предопределено, кроме вот этого момента, когда человек находится уже в контакте с этой высшей силой. До этого состояния мы просто маленькие животные в этом мире, у которых не существует никакой свободы воли. Потому как я родился с заданными свойствами, воспитывали меня, не спрося меня, наполнили меня всевозможными навыками, знаниями, привычками, какими-то ограничениями. Я это не определял. Я обнаруживаю себя в 20 лет абсолютно законченным, как вышедший из печки, готовый продукт. И дальше мне говорят, ну а теперь живи. А как я могу жить? На основании того, как меня сделали и каким образом общество меня сделало. А где же я здесь? А здесь меня и нет. Естественно, что всю свою остальную жизнь я, исходя из этого, поступаю, как на меня воздействует общество, исходя из того, что я до этого получил. Поэтому только контакт с высшей силой, которая находится за пределами вот этой всей системы, которая меня воспитала, родила и поставила на ноги, когда я ее обнаруживаю, я обнаруживаю совершенно иные ценности, совершенно иные свойства, законы. И вот тогда-то у меня и возникает область свободы воли сделать себя подобным ей. И тогда только человек свободен. А до этого мы абсолютные марионетки. Да и ученые так объясняют. Гены определяют, ворую я или не ворую, там гуляю или не гуляю и так далее. Все объясняется сегодня четко нашими внутренними данными, информационными, физиологическими. Так что человек подневолен до тех пор, пока он не раскроет высшую силу, встанет против нее, пожелает себя создать подобным ей. Человек сам из себя делает вот это подобие. Человек называется Адам. Адам, на иврите, это от слова доме, подобный. То есть мы не являемся людьми до тех пор, пока не начинаем творить себя подобными вот этому духовному эталону.
Скажите, вот четвертый этап развития, на котором человек сливается с Творцом. Речь идет все-таки о существовании человека в физическом теле, либо речь идет о... Да, понятно. Не о том, что будет потом, да?
Нет. Ничего потом не будет. Я извиняюсь, Игорь, ничего потом не будет. Ничего не происходит. Когда исчезает наше тело, умирает ощущение в пяти органах чувств, больше ничего нет. Если человек до окончания своей жизни не развил в себе этот шестой орган чувств, который не телесный, который существует на уровне сил, а не на физиологическом уровне, то он, умирая, превращается в ничто. В нем остается вот эта информационная точка, которую он не развил. Зачаток души, так называемый зародыш. Она так и называется, точка. А рождаясь в следующий раз, он снова обретает эту же возможность в этом мире, в течение. Только в этом мире есть вообще вся эта возможность начать развивать себя духовно. И если человек достиг этого состояния, то есть начал в себе развивать душу из точки, этот орган ощущения, орган познания, орган подобия высшей силе, то тогда он в нем и существует. И в нашем мире существует одновременно, ощущая в пяти органах чувств наше мироздание, и Творца через этот шестой орган чувств. Умирает его тело, пропадает ощущение этого мира, тот орган чувств остается, и человек поэтому ощущает, что практически он отрезал себя, то есть исчезло маленькое материальное такое мироздание, маленький замкнутый такой мирок, который, в принципе, он ощущает, что он довольно, как сказать, надуманный. Наш мир так и называется в Каббале представляемый мир. Потому что, в общем, он очень условный. А та сила, с которой он себя осуществляет, она вечна, совершенна. И человек, естественно, включается в общий поток информации, ощущений и развития.
Ну, вы, наверное, знаете про эксперименты Грофа, психолога американского. Станислав Гроф, он польского происхождения, насколько я помню, который он проводил где-то в 70-е годы, 80-е, когда он давал людям ЛСД, потом оказалось, что можно холотропным дыханием того же результата добиться, когда он вводил людей как бы в некое такое общее поле сознания. И когда они иные жизни вспоминали, то ли свои, то ли не свои, Гроф, я его за это уважаю, не стал это интерпретировать за рамками науки. Он сказал: вот я это получил, а что это, потусторонний мир? Нет, я не знаю, он сказал, я только получил то, что получил. Но если то, что он получал, он получал постоянно, значит, это все-таки имеет какое-то отношение к людям, может быть, к тому полю информационному, которое, по сути, и есть Творец, согласно Каббале. Как вот с этим быть? Я почему еще об этом спрашиваю? Вот если человек развился в себе душу, она сохраняется до следующего жизни. Вот в том существовании между жизнями она себя тоже ведь осознает? Или Каббала просто не знает ответа на этот вопрос?
Она себя осознает абсолютно точно, четко, так же, как человек осознает ее до того, как он умирает в своем теле, животном. Нет никакой разницы между существованием души и животного тела человека одновременно в этой жизни, то, что есть у каббалиста, находящегося в нашем мире, или когда его тело умирает, и он остается только в ощущении этой высшей силы, Творца, природы, вне ощущения своих пяти органов чувств. Нет никакой разницы, поэтому заповедь говорит о том, что мир свой, духовный, узри еще при своей животной жизни. Это, в принципе, цель каббалиста. Что же касается вот этих всевозможных экспериментов Грофа и прочих психологов, психиатров, они не выходят за рамки нашего физического тела, физиологического тела. Естественно, что человек, когда в нем понижается эгоизм, когда его нейтрализуют какими-то наркотиками, или во сне, или вводят какие-то электроды, то естественно, что он при этом начинает воспринимать, ощущать какие-то образы иные. Они связаны с его воспоминаниями, они связаны с теми образами, которые скапливаются в нашей памяти. Но поскольку это состояние неконтролируемое, неограничиваемое с его рамками, его силой воли и так далее, то эти состояния такие флуктуативные, они перемешиваются, принимают всевозможные различные формы. И это выдается якобы за какое-то духовное состояние. Это не духовное состояние, это просто как во сне. Нам часто видятся сны, такие фантастические, состоящие, в принципе, из наших земных переживаний, но которые принимают такие фантастические образы, потому что при этом мы не контролируем себя, и эти всевозможные образы, всплывающие из нашей памяти, они так между собой соединяются произвольно и дают нам такие ощущения. Но существуют на самом деле особые люди, которые, ну, типа Вольф Мессинга, допустим, и других, Ванги и прочих, которые действительно ощущают более тонкие слои, информацию, знают ее наперед, могут предсказывать и правильно предсказывать. Все факты. Но практически то, что они говорят, не выходит за рамки человеческих проблем, человеческих дел, человеческих тел. И в этом они, да, просто понимают и читают ту информацию, которая заложена в нас. Я уверен, что наука может это достичь. Я уверен, что мы можем прочитать всю эту информацию в геноме, допустим, или как-то там где-то еще, в наших каких-то внутренних свойствах, в памяти. В нас, я уверен, существует, как в компьютере, постоянная память, с которой мы существуем. И там, вполне возможно, что это место, где существует вся информация о нашей животной жизни. Но о нашей духовной жизни информации такой нет, кроме точки, а все остальное человек должен самостоятельно найти и развить. Поэтому все, с кем я встречаюсь и общаюсь, психологи, психиатры, философы, которые ставят именно такие опыты, в общем-то приходим к выводу, что все-таки мы говорим о физиологическом теле нашего человека, не о его духовном теле.
Я хочу спросить о том, за что такая судьба значительной части мусульман, живущих в бедных странах, живущих в рамках жесткого прессинга их религии, когда они вообще боятся ступить шаг в сторону, ну, в рамках своей религии, поскольку это там вообще даже и карается где-то наказанием, где-то даже смертной казнью. Вот талиба там за телевизор убивали людей за то, что они смотрят телевизор. Грех смотреть телевизор. Значит, это в меньшей, наверное, степени касается православных, хотя есть тоже такие ортодоксальные православные. Наверное, все-таки это в какой-то мере касается и ортодоксальных иудеев, но в большей мере, конечно, вот мусульман, потому что это значительная часть населения. Они родились в этих условиях, они иной жизни как себе даже не представляют. Но и трудно предположить, что они в этих условиях смогут допустить какие-то отходы от своей религии, а тем более вообще отойти от религии. То есть они в тупике, но это что им, наказание? Вот за что им такая судьба? Как на это Кабала смотрит, вот на существование такой большой группы людей? Что это для них?
Ну, это действительно отдельный, очень большой, широкий разговор о религиях, верованиях, о том, в каком виде они существовали на самом деле в древности, и как они трансформировались до сего дня. Я бы сказал бы так, поскольку эгоизм человека является нашим единственным развивающимся в нас данным элементом, основой, то он определяет практически все. До тех пор, пока этот эгоизм устраивает религия, он его держит. Как только эгоизм перерастает религиозные рамки, религия падает. Дело в том, что в мусульманских странах вообще в мусульманской цивилизации, в исламской цивилизации. Цивилизация молодая относительно. Она древняя, она еще исходит тоже из древнего Вавилона, от Измаила, от сына Авраама. Но возникновение ислама, его становление, оно несколько смещено относительно всех остальных религий. Всего-то религия эта появилась в 8-9 веке нашей эры. И поэтому и развивалась она другими темпами постепенно, и была очень долгие века. Века была в таком замкнутом состоянии, самодостаточном состоянии. Это только сейчас она начинает обретать характер крестовых походов, религиозных войн и так далее. То есть с запозданием относительно остальных. Но быстро в нашем мире все так быстро меняется, ведь ускорение оно развивается по такой крутой гиперболе. Так что мы увидим, насколько это быстро в них трансформируется. Религия отомрет. Она не будет ими руководствоваться. Она им нужна сейчас для консолидации. Не более того. Они искусственно раздувают в себе вот эту ценность ислама для того, чтобы выразить свои национальные чаяния. Не более того. Так же, как, в принципе, и в России специально возрождают православие для того, чтобы сплотить народ. И на определенном этапе это работает. Но в итоге все равно возрастающий эгоизм победит все эти условности и все эти верования, искусственные верования, созданные человеком.
Конечно, еще много вопросов, только основные вопросы я задал. Спасибо вам.
Спасибо вам, я очень благодарен за время, которое вы мне уделили. И с удовольствием, конечно, с вами встречу, жду этой встречи. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы и буду очень рад с вами снова встретиться и в Москве, и на таком телемосту. Будьте здоровы, до свидания, и вам большой привет. Все редакции журнала «Знание – сила» и больших успехов. Чтобы тираж вырос, ну, до миллиона хотя бы. Будьте здоровы.